Марк-Антуан поймал ее запястье. Встревоженный, он отрывисто спросил, что именно вы ему рассказали? Виконтесса ему подробно объяснила все о документе, увиденном ею, и о том, как внезапно открывшаяся истина застала ее врасплох. Марку Антуану все сразу стало понятным. Для других же происходящее по-прежнему оставалось совершенно таинственным. «Вы должны бежать, Марк! Не знаю как, но бегите, не теряйте ни минуты!» Но теперь он вновь обрел спокойствие, на мгновение поколебленное ее известием. «У нас есть еще немного времени. Вильтар сначала должен получить соответствующий приказ у Дожа, затем найти людей, чтобы исполнить его, и, наконец, им надо найти меня. Я говорил Вильтару, что меня можно найти в гостинице «Шпаги», поэтому сначала они отправятся туда. Ваше предупреждение, мадам, стало поистине благородным исправлением ошибки, которой вам не удалось избежать. Если так, я лишь уплатила долг. Я понимаю теперь, что вы пощадили меня, и я в долгу перед вами». Она сказала бы гораздо больше, если бы могла дать волю своим чувствам, вложила бы в слова часть той нежности, что светилась в ее глазах. Но присутствие семьи Пиццамана, о которых она забыла во время своей бурной речи, а теперь почувствовала на себе их холодные взгляды, обязывало ее к сдержанности. Он не попытался представить ее им. Теперь, когда виконтесса обратила внимание на их присутствие, она поняла это упущение и попросила его исправить положение. Ах, да, для него такая забывчивость была необычной. Он посмотрел на графа Пиццамана и других, особенно на Изотту, которая разделяла общее недоумение. «Простите», — извинился он перед ними, и затем обратился к виконтессе. «Каким именем должен я вас представить моим добрым друзьям?» «Каким именем?» — смутилась она. Он улыбнулся. «Так же, как вы знаете, что я не Лебель, так и я знаю, что вы не виконтесса де Сол». Изотта невольно вскрикнула. Она судорожно схватилась за руку своего брата, который хорошо понимал, что происходит в ее душе. Виконтесса отступила на шаг. Удивление и ужас смешались на ее лице. Инстинктивно она насторожилась и сразу перевоплотилась в тайного агента, собрав всю волю и мужество. Поведение ее изменилось. Трогательный, нежный ребенок исчез, уступив место искушенной светской левице. «И давно вы придерживаетесь такого мнения?» — саркастически спросила она. — Я убежден в этом с первой встречи с вами, даже раньше, с того момента, когда я услышал ваше имя. Твердый, не дрогнувший пристальный взгляд прищуренных глаз свидетельствовал о ее выдержке, как и жесткий смех. — Я даже не знаю, как опровергать такое заблуждение. Могу лишь повторить, что я, несомненно, вдова Виконта де Соло. — Вдова? — переспросил граф Пиццамана. Это замечание она не удостоила даже поворотом головы. Отвечая, виконтесса по-прежнему смотрела на Марка Антуана. Он был гильотинирован в Туре в 93-м году. Вежливо улыбаясь, Марк Антуан покачал головой. — У меня есть все основания полагать, что этого не случилось, хотя ваш друг Лебель верил в это. Страх разоблачения усилился под его необычно пристальным взглядом, одновременно полушутливым, полупечальным. Но виконтесса решительно стояла на своем. Слегка вскинув голову, она воскликнула. «Даже если бы было правдой, что Викон де Сол не гильотинирован, разве это доказывало бы, что он не муж мне?» «О, нет, мадам!» Он подошел к ней, взял ее за руку, которую, несмотря на свой страх и гнев, она уступила ему, ибо было что-то непреодолимо нежное в его манерах и сочувственное в его глазах, будто выражающее сожаление и просящее извинения за то, что он делал. Но если бы он был женат на женщине хотя бы наполовину столь очаровательной, он не мог бы забыть об этом. А я могу уверить вас, что у него нет воспоминаний о браке. Может быть, как и вы, Викон страдает плохой памятью? «Ведь вы совершенно забыли, как он выглядит!» Она отняла свою руку, губы ее задрожали. Эти слова, бессмысленные для нее, внушали ей такое чувство, будто она попала в западню. Она растерялась. Оглядевшись, француженка встретила лишь любопытные улыбки на лицах трех зрителей. Единственный, кто не улыбался, чей взгляд словно отражал некую нежную задумчивость Марка Антуана, была Изотта. Изотта, чьи глаза, прежде такие унылые, светились теперь каким-то внутренним светом. Затем несчастная, ошеломленная виконтесса обнаружила, что Марк Антуан вновь овладел ее рукой. Стройный, мужественный, с высоко поднятой головой, он вдруг показался ей защитником. Это чувство так глубоко охватило ее, что побудило ее спрятать лицо на его груди и в этом убежище уступить слабости одинокой и напуганной женщины. Он обратился к остальным со спокойной решительностью. «Довольно терзать и унижать ее!» Граф и Доминико склонились в знак понимания и согласия. «Пойдемте, мадам, позвольте мне проводить вас». По-прежнему растерянная, нетвердыми шагами она шла, подчиняясь его руке. Ей было радостно повиноваться этой руке, помогающей ее бегству, хотя она так до конца и не знала, от чего бежит. Все, что несчастная женщина вынесла, это ощущение его заступничества. Под его защитой она вышла и спустилась по лестнице. В вестибюле Марк Антуан обратился к привратнику, облаченному в ливрею. «Гондолу, мадам виконтессе де Сол?» Она нежно смотрела на него, пока в ожидании стояла рядом. «Что это, Марк? Вы же знаете, что я не понимаю. Поймите, что в моем лице вы нашли друга, который навсегда сохранит память о долге, в котором он находится перед вами. Мы расстанемся здесь, Анна, и, быть может, никогда больше не встретимся. Но если я смогу чем-нибудь помочь вам, пошлите мне весточку в Аванфорд, в Уилтшире, я запишу для вас адрес». Он прошел в комнату привратника и на листе бумаги быстро написал несколько строк, после чего вручил ей. Кровь отлила от ее лица, когда она прочитала написанное. Она смотрела на него почти с ужасом. «Это невероятно! Вы смеетесь надо мной. Почему?» «Разве я смеюсь над вами? Это еще более невероятно, чем может показаться, если подумать, как судьба свела нас через Лебеля. О да, я Марк Антуан де Сол, дорогая моя. Я не был гильотинирован и никогда не был женат. Теперь вы понимаете, и все эти месяцы у меня была редкая возможность созерцать свою вдову. Уникальный случай. Идемте, ваша гондола ждет». Он провел ее по мраморным ступеням. «Давайте, по крайней мере, расстанемся друзьями, моя дорогая». Он склонился, поцеловал ей руку и поддержал спутницу, помогая ей ступить в лодку. Когда гондола заскользила от ступени, он с минуту смотрел вслед этой маленькой фигурке в шелках и кружевах подушек. Только теперь ему пришло в голову, что даже сейчас он не знает ее настоящего имени.